بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بإذن الله تعالى сегодня мы закончим с вами изучение первого хадиса в этой благословенной книге أربعون النووية. Давайте, подытоживая то, что мы изучили, сделаем некоторые выводы из этого хадиса. Во-первых, мы должны сказать, что этот хадис, хадис от Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху та'аля ан, начало которого «Иннама аль-амалю бинният» – «Поистине деяния по намерениям», этот хадис относится к тем хадисам, вокруг которого, вокруг которых вращается ислам, на которых строится ислам. Этот хадис наряду с еще другим хадисом. Хорошо, два хадиса, на которых строится ислам, вокруг которых вращается ислам. Это вот этот вот хадис Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху та'аля, и хадис от Аиши, ради Аллаху та'аля анха. Хадис от Аиши, манами ламана лейса алей амруна, фахуа радд, кто совершит какое-то деяние, на которое нет нашего указания, то это деяние отвергнуто. Вот эти вот два хадиса являются опорой, как мы сказали. Что касается первого хадиса, хадиса Умара ибн аль-Хаттаба, «Иннама аль-амалю бинният», «Поистине деяния по намерениям», то этот хадис является опорой в вопросах деяний сердца. В вопросах деяний сердца. То есть относится к внутренним деяниям. Потому что намерение – это что? Это внутреннее деяние. То есть, когда человек совершает какие-то деяния, хорошо, ислама, внутренним критерием является что? Вот соблюдение этого хадиса. Поистине деяния, они по намерениям. То есть, если намерение искренне ради Аллаха Субхана ва Тааля, и если человек в намерениях своих разграничил одно деяние от другого, хорошо, тогда деяние будет искренним. То есть, внутренняя сторона деяний строится на чем? На вот этом хадисе. Что касается критерия для внешних деяний, для внешних деяний, то это хадис Аиши ради Аллаху та'аля анха. Хорошо. Для деяний органов хадис Аиши. Как они выглядят внешне. Кто совершает какое-то деяние, на которое нет нашего указания, то это отвергнуто. То есть ты должен совершать деяние так, как это приказано пророком, алейхиссалату вассалям, согласно хадису Аиши. При этом внутреннее, внутри у тебя что должно быть? То, что сказано в хадисе Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху та'аля анха. Пример, чтобы было понятнее это. Есть какой-то человек, который очень искренен, то есть он хочет награду Аллаха Субхана ва Тааля, хочет обитель вечности, хочет рай. Но этот человек совершает деяния, которые являются бидатами, то есть являются религиозными новшествами, или совершает много таких бидатов. Если посмотреть на его намерение, то есть внутренняя сторона, да, намерение у него хорошее. Намерение у него хорошее. Но если посмотреть теперь на его деяния внешние, то мы видим, что это деяние, оно не соответствует тому, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям, значит, это деяние плохое. Значит, это деяние плохое, а значит, оно отвергнуто. Почему? Потому что оно не соответствует шариату. Или другой пример, противоположный этому. Человек совершает какое-то деяние наилучшим образом. Например, совершает намаз. Совершает намаз, как это положено. Очень хорошо. Соблюдением всех условий, соблюдением всех обязательных и дополнительных предписаний. Но этот человек делает этот намаз на показ, предположим, своему отцу. Или своему учителю. Или своим братьям. Здесь потеряна у него сторона какая? Ихлас. То есть искренности. Здесь критерий внешний, который в хадисе Аиша, какой? Всякое деяние, которое нет нашего указания, оно отвергнуто. Внешний критерий соблюдается, но внутренний критерий, который в хадисе Умара ибн аль-Хаттаба, «Иннама аль-амалю бинният», «Поистине деяния по намерениям», он отсутствует. И поэтому, соответственно, его деяние тоже является отвергнутым. Он не получает за это что? Награду. Не получает награду. Еще какой вывод из этого хадиса? Этот хадис, слова его «Иннама аль-амалю бинният», «Поистине деяния по намерениям», эти слова указывают на то, что ибадаты, то есть виды поклонения, деяния поклонения нужно отличать друг от друга. Они должны отличаться у человека друг от друга. Так же, как ибадаты должны отличаться от чего? Поклонения от простых действий, которые не являются ибадатами, не являются действиями поклонения Аллаху Субхану Тааля. Все это мы берем откуда, из каких слов? «Иннама ля'мали бинният» – «Поистине деяния по намерению». Приведем пример. Опять возьмем в качестве примера намаз. Человек хочет совершить намаз аз-зухр. После полудня, обеденный намаз, хочет совершить аз-зухр. Какое намерение должно быть у человека? У человека должно быть намерение, что это намаз зухр, чтобы это отличалось, отделялось от других намазов, от дополнительных намазов или других обязательных намазов. Предположим, человек обязан совершить, на нем висит долг, совершить два зухра. Предположим, вчерашний зухр, хорошо, и сегодняшний зухр, сегодняшний намаз зухр. Два намаза одинаково называются, только один за вчера, а второй сегодняшний. Так вот, согласно этому хадису, «Иннама ля'малю бинният» – «Поистине деяние по намерениям». Человек должен отделить в своем намерении зухр вчерашний от зухра сегодняшнего. У каждого намаза что? Свое отдельное намерение. А не так, а какой-нибудь из этих зухров совершаю. Нет. Это одно, это что другое. Разграничить их нужно. Что нам указывает на это? Слова, деяния, они что? По намерениям. То есть действительность деяний зависит от намерения. Во-первых, зависит от отличия, да, деяний друг от друга по намерению. Во-вторых, от чего? От искренности намерения. Как мы с вами говорили, два аспекта, да, у намерения. Теперь здесь один вопрос, который часто задают люди. Если человек отправился во время намаза зухр, то есть после того, как солнце уже отклонилось от середины неба и вошло время намаза зухр, совершил омовение дома, совершил ритуальное очищение, как это положено, и отправился в мечеть. Вошел в мечеть, но в его сердце нет такого намерения. То есть, как бы он так в сердце своем не определил, я совершаю намаз зухр. В сердце своем не определил, я совершаю намаз зухр. Или намаз аср, или намаз иша, хорошо, не определил. Он, намерение было, вот иду сейчас, сейчас время намаза обязательного, иду делать обязательный намаз. Намаз этого времени, который сейчас есть. Для этого вышел. Будет ли намаз действительный или нет? Понятен этот вопрос? Вопрос, человек пошел в мечеть, да. При этом как-то в сердце не обозначил он, что это именно намаз зухр. Хорошо? Ну, он знает, что это сейчас время намаза одного из фардов, он идет делать этот фард, не обозначив как-то в сердце. Здесь есть разногласия среди ученых. Некоторые ученые говорят, что нет, такой намаз не будет действительно. Он должен был обозначить именно, что это намаз зухр в своем сердце, потому что «иннама ля'малю бинният» – «Поистине деяния по намерениям». Но другие ученые говорят, нет, будет действительным этот намаз. Будет действительным, и на самом деле это мнение правильное. Это мнение правильное почему? Да потому что он обозначил в сердце своем, что это намаз сейчас, этого времени. Хорошо, в это время, то есть из обязательных намазов только этот намаз. Достаточно человеку лишь иметь намерение, что он будет делать намаз, хорошо, этого времени, и уже определяется самим этим временем, определяется, какой это будет намаз. Само время определяет, какой это будет намаз. Вот это вот одна из версий, одно из мнений, передано от имама Ахмада, рахимаху тааля, который сказал, что если человек намеревается совершить фард этого времени, то это уже достаточно. Сердце фард этого времени. Это уже достаточно. Даже если он вот так вот конкретно не обозначил, что это именно зухр, или это аср, или это иша. Это мнение, оно более правильное. И на самом деле, это мнение, оно доступно. Его исполнение доступно для людей. Другое мнение, оно является сложным для людей. Как часто бывает, человек спешит на намаз, приходит быстро, видит, имам начинает намаз, и он произносит такбир, встает вместе с имамом совершать намаз. Да, может быть, у него в это время в уме, в сердце не обозначилось так, я сейчас делаю намаз зухр. В сердце не обозначилось такое, что он сейчас именно делает зухр. Но что обозначилось? Что сейчас вот обязательный намаз этого времени, я встаю вместе с имамом. Собственно, я из-за этого и пришел-то из дома сюда, в мечеть, а для чего еще я пришел. Поэтому это будет уже достаточно. Да, то первое мнение мы сказали, В таком случае человек должен будет переделывать намаз. Но более правильное мнение, что не должен. Потому что так случается часто на самом деле. Даже имам иногда забывает, упускает это и произносит слова такбира с таким намерением, что это фард этого времени. Фард этого времени. Поэтому намаз будет действительно. Этот вопрос понятен, иншаллах. Следующий вывод из этого хадиса. Конечно же, в этом хадисе побуждение к такой великой вещи, как аль-ихляс. Ихляс, то есть искреннее посвящение, поклонение, деяние религии только Аллаху субхану ва та'аля. Ему одному и никому больше. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, разделил здесь людей на две группы. Первая группа – те, которые хотят лика Аллах субхану ва та'аля и вечной обители. Вторая группа – те, которые хотят обратного. В хадисе поэтому побуждение к этой вещи, к таухиду, к ихлясу, искренности перед Аллах субхану ва та'аля. Огромное влияние, огромное внимание каждый из нас должен уделить именно этому вопросу. Каждый раз контролируй свое сердце, свои помыслы. Есть ли сейчас ихляс? Заботься об этом. Ради Аллаха или нет? Потому что это главная опора, самое главное, на которой все строится. Потому что ради этого созданы люди вообще. Чтобы искренне поклоняться своему Создателю. Потому что Аллах Субхану ва Та'аля говорит: «Вама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Создал я людей и джиннов только для того, чтобы они мне поклонялись. И смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, несколько предложений здесь, и все они так или иначе указывают на что? На ихляс. «Иннама ля'малю бинният». Деяние по намерениям. Если будет твое намерение искренним, будет тогда что? Действительным деянием. «Ой, на молекулем Риманова». Поистине, каждого человека лишь то, что он вознамерился. То есть вознамерился искренне совершить ради Аллаха Субхану Таля, получит тогда награду за свое деяние. Это будет деяние ради Аллаха Субхану Таля. Потом уже пример пророк Саусан приводит, что было понятнее, пример с хиджрой. «Фаман канат хиджрату иля Аллахи ва Расули, фа хиджрату иля Аллахи ва Расули». Чья хиджра была к Аллаху его посланнику, то его хиджра и будет к Аллаху его посланнику. Этот оборот, на самом деле, очень удивительный оборот речи. Это речь самого красноречивого из людей. Смотрите. «Фаман канат хиджрату иля Аллаху ва Расули, фа хиджрату иля Аллаху ва Расули». Чья хиджра к Аллаху его посланнику, хиджра того к Аллаху его посланнику. Кто-то скажет, ну, одинаковые слова в первом части предложения и во второй части предложения. Мы скажем, нет. Это из очень тонких оборотов, на самом деле, арабского языка. Если первая и вторая часть предложения одинаковая, то это указывает на то, что смысл у них разный. Смысл у них разный. Если есть такое предложение, где есть какое-то условие, хорошо, то что-то сделал, то то-то сделал. И в начале, в конце, что одинаково. Разный смысл. А именно какой смысл? В первой части имеется в виду намерение, а во второй части имеется в виду награда. «Мэн канат хиджрату иля Аллахи ва Расули», чья хиджра была к Аллаху, его посланнику, в намерениях, хиджра того будет к Аллаху, его посланнику, по воздаянию. То есть получит воздаяние за это, как именно за хиджру великую, совершенную к Аллаху, его посланнику. Первая часть указывает на что? На намерение, вторая часть указывает на награду и воздаяние за это. И причем, посмотрите, это тоже из оборотов арабского красноречия, риторики, это баляга, из высших проявлений этого. Не сказано, чья хиджра была к Аллаху посланнику, то он получит великую награду за это и так далее. Нет, а повторяются эти слова. Почему? Указать на то, какая это великая награда для этого. Чтобы указать какое-то великое деяние в первом предложении, потом, чтобы указать, какая великая за это награда. Понимаете? «Мэн кан хиджрату иля Аллахи ва Расули», чья хиджра была к Аллаху посланнику, это указывает на что? Высокий уровень деяния. Потом «фа хиджрату иля Аллахи ва Расули», хиджра его к Аллаху и его посланнику, это указывает на высокий уровень награды. Что, как бы сказано, Хиджра к Аллаху и посланнику по намерениям была, и по награде к Аллаху и посланнику. И больше ничего не нужно говорить здесь. Уже все ясно. Нет нужды разъяснять, что это будет за награда, если принимается от человека эта хиджра, как хиджра к Аллаху и его посланнику. Уже достаточно, уже понятно, что это будет за награда. Представь, какая она будет великой. Вот что означают эти слова. И наоборот, «Оман кан хиджра тори дунья юсибуа», а то, чья хиджра была ради мирских благ, чтобы получить их, а у имрати это заводжа, или чтобы, или ради женщины, чтобы жениться на ней, хорошо, хиджра тори магаджра, или то хиджра будет ради того, ради чего он ее совершил. Здесь что? Не повторяется даже. И не сказано, что будет ему, и как будет. И не сказано, что хиджра будет ради женщины, или ради во втором части предложения. Просто сказано, или амагаджра, или ради чего сделал, ради того и будет. Чтобы указать на что? На ничтожность намерения этого человека. На ничтожность намерения этого человека. Указание на то, что это намерение, оно испорчено. Поэтому отсюда вытекает, что нет ему награды за хиджру. Нет ему награды за хиджру. Кто-то скажет, а что жениться на женщине, это плохо. Да нет, это хорошо. Хорошо. Вопрос, что как хиджра, это деяние не состоялось. Хорошо, это состоялось деяние как что? Как женитьба, как торговля, да, но не как хиджра. Поэтому человек не получит награду. А может быть даже, что этот человек получит грех. Получит грех, если он внешне притворяется, что он совершает хиджру к Аллаху и посланнику, а на самом деле это не так. Хорошо. Другой вывод из этого хадиса, из первого хадиса, это то, каким прекрасным учителем был пророк, алейхиссалату вассалям. В чем проявляется это здесь? Проявляется это здесь, во-первых, в том, как упорядочил пророк, алейхиссалату вассалям, изложение этого вопроса. «Иннама ля'малю бинният» – это вопрос, это предложение посвящено чему? Самому деянию. Самому деянию. Хорошо? Из-за чего оно станет действительным? Из-за чего оно станет правильным? Потом, «Ва инна маликулли мрии ма нава», каждому человеку будет пояснить то, что он вознамерился. Это уже указание на что? Ради чего совершается деяние? Какая будет награда человеку за это? Хорошо? Еще второе проявление того, что пророк, алейхиссалату вассалям, был прекрасен в обучении людей, это то, как он разделил хиджру на две части. Привел пример и разделил хиджру на две части. Вот так вот следует любому учителю. Во-первых, приводить примеры ясные, чтобы человеку было понятно. Во-вторых, вот так вот классифицировать. Хорошо? Излагать все вот так вот попунктно, по правилам. Делать вот такие вот заключения. Для чего это нужно? Чтобы человеку легче было запомнить, чтобы человеку легче было получить знания. А если вот так вот просто учитель приводит друг за другом какие-то вопросы, какие-то слова, то тому, кому он это говорит, будет очень сложно это усвоить. Он забудет это. А если он сделал это вот так, изложил в виде правил, в виде норм, в виде каких-то уточнений, тогда это лучше запомнится человеку и закрепится в его разуме, в его сердце. И вряд ли он забудет потом это. Следующий вывод из этого хадиса. В этом хадисе сказано, смотрите, «Фахиджрату иля Аллахи ва Расули», его хиджра к Аллаху и его посланнику. Посмотрите, имя Аллах Субхана ва Тааля, после него через союз «и» упоминается посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто-то скажет, ну а как же, когда один человек пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказал, «Ма ша Аллаху ва шиит», то, что пожелал Аллах и ты, о Мухаммад, пророк, алейхиссалату вассалям, разгневался и сказал, «Ты что, сделал меня ровней Аллаху, упомянув через союз «и» Аллах, что пожелал Аллах и ты?» Хорошо. А что нужно сказать? «Баль ма ша Аллаху вахдаху». Говори, то, что пожелал Аллах один. А какая тогда разница? Почему здесь сказано «Иля Аллах и его Расули», и «К Аллаху и его посланнику»? Хорошо. А когда человек сказал то, что пожелал Аллах и ты, пророк, алейхиссалату вассалям, разозлился. Сказал, почему ты приравниваешь меня? Говоришь, этот союз «и» здесь. Нет, говори только, что пожелал Аллах, и все. На этот вопрос ответ следующий. Там, где речь идет о предписаниях шариата, о предписаниях религии. Вот там уместен союз «и», союз «вау» арабский. Там уместен. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, то, что он приказывает или запрещает, это не от него самого. Он передает волю Аллаха, субхана ва тааля. Поэтому подчинение ему, это будет подчинение Аллаху, как сказано об этом в Коране. «Ман йутиир расуль факад атаа Аллах». Кто подчиняется пророку, посланнику, тот подчиняется Аллаху, сказано. Понятно почему? Это не является какое-то самостоятельное подчинение. Это подчинение, на самом деле, Аллаху, субхану ва тааля, потому что он изъявитель воли Аллаха, субхану ва тааля, пророк, алейхиссалату вассалям. Что же касается вопросов событий, которые происходят в мироздании, то здесь уже никого нельзя никогда упомянуть наряду с Аллахом, субхану ва тааля, через союз «и». Потому что все, что происходит в мироздании, происходит только исключительно по воле Аллаха, субхану ва тааля. По его желанию. Пример этого. Если кто-то спросит вас, завтра пойдет дождь. Человек ответит, если Аллаху ва расулюху а'лям. Аллах и его посланник знают лучше. Что мы скажем? Можно так сказать? Нет. Потому что вопросы событий, что будет происходить, вопросы бытия, эти бытийные вопросы, события в мироздании, это только Аллаху, субхану ва тааля, ведомы в его руках исключительно. Поэтому нельзя здесь добавить и посланник, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, не знает об этих вещах. А если спросить человека, это харам или халяль, и человек скажет, Аллаху ва расулю а'лям, Аллах и его посланник знают лучше. Тогда можно или нет? Тогда можно. Почему? Потому что здесь речь идет о вопросах шариата. И действительно, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, лучше, чем кто-либо из людей знает. Хорошо? Он знает, что халяль, что харам. Потому что решение пророка, алейхиссалату вассалям, в вопросах шариата, в вопросах религии, это как решение Аллаха, субхану ва тааля. Как мы сказали уже, этот аят из суры Ан-Ниса, который нужно запомнить, «Ман йутиир расуль факад атаа Аллах». Кто подчиняется посланнику, тот подчиняется Аллаху. Вопрос, который затрагивает шейх Усаймин, рахималлаху та'аля, в своих комментариях к Аль-Арбауна Навави, в частности, в этом хадисе, он поднимает вопрос, что лучше, талибу ль-илм или джихад фи сабилиллях. То есть, требование знаний шариатского, искание, поиск знаний, изучение религии или джихад фи сабилиллях, джихад на пути Аллаха субхана ва тааля. И говорит он, что если брать само деяние как таковое, хорошо, по сути своей, то поиск знаний лучше. Поиск знаний стоит выше. Почему? Потому что любое деяние, в том числе и джихад на пути Аллаха субхана ва тааля, всякое деяние, оно нуждается в чем? Нуждается в знании. Поэтому знание стоит выше, поэтому Махмад сказал, «Аль-Ильму ля ядилю шей лиман сахат нету». Если у человека искреннее намерение, то со знанием не сравнится ничто. Но при условии каком? Что у человека, который ищет это знание, искреннее намерение, а не намерение, чтобы на него показывали пальцем, говорили шейх, говорили учитель, хорошо, привлекать внимание людей и так далее. Поэтому, если брать само деяние, то оно лучше. И Аллах, субхану ва тааля, поэтому говорит в суре Тоба, даже когда речь идет о мобилизации, сказано там, посмотрите, что не годится верующим всем выходить, сказано в поход. А пусть из каждого отряда останется группа, которая будет изучать религию. Хорошо? Для чего? Чтобы увещевать людей, когда вернутся к ним. Свой народ, когда вернутся к ним, может быть, они убоятся. Но другое дело, бывает, конечно, время разное, и бывают люди разные. Бывает человек, у которого нет совершенно никаких способностей к получению знания. Но для любого человека есть определенный минимум поиска знаний, который является обязательным. Хорошо? Каждый человек должен изучить, как совершать намаз, предположим. Каждый человек должен знать, что... Фатиху и так далее. То есть определенный минимум знаний обязательных есть, что для каждого мусульманина. То, что является фарда айн, то есть обязательной обязанностью. то есть обязательным предписанием, обязательным знанием. Но другое дело, конечно, уже то, что касается сверх этого, это обязательного минимума для каждого, хорошо, здесь уже бывает, зависит от человека, говорит Шейх Усаймин, бывает человек, который, нет у него способностей к знанию, хорошо, а больше у него способностей к чему? Больше способностей у него к другим деяниям, то для него будет тогда лучше сказано «джихад фи сабилиллях». А если наоборот? Если наоборот человек, у которого способности к знанию, есть память хорошая, есть понимание, который способен предъявлять аргументы, доводы, то тогда, конечно, для него лучше что? Аль-ильм, то есть получение знаний. И также зависит от времени, говорит он это также. Но, говорит он, очень важные слова здесь. В то время, когда распространено невежество, когда распространен джахль, когда поднимают голову нововведения, ересь в обществе, то в таком случае распространять знания и знания получать это лучше. Хорошо, это лучше, особенно обязывает к получению знаний. Три случая, три вещи. Если распространяются бидаты, новшества, то есть беда поднимает свою голову и распространяется зло бидата, тогда это обязывает к чему людей? Обязывает людей к изучению знания, получению знания. Второе, если распространяется такая вещь, как издание фетв, то есть люди дают фетвы, отвечают на вопросы без знания, тогда опять что? Обязывает это людей к получению знания. Третий случай, который обязывает людей к получению знаний особо, это когда люди спорят по вопросам религии не на основании знания, без знания. Вот эти три вещи, они вообще обязывают человека, что? Обязывают людей, мусульман, к получению знаний. К талибу аль-ильм, первое мы сказали, это что? Распространение бидатов и зла, ереси, новшеств. Второе это фетвы без знания, распространение этого явления. Третье распространение какого явления? Распространение явления споры по религиозным вопросам без знаний у людей. Все это мы говорим для чего? Чтобы подчеркнуть, братья, и побудить к изучению религии. Следующий вывод из этого хадиса, указание на то, что хиджра, переселение, из страны неверия в страну веры, из страны многобожия в страну ислама, что это из праведных деяний. Почему? Потому что откуда мы делаем такой вывод? Что это из праведных деяний, деяний поклонения Аллаху Субхану Тааля, потому что сказано «Макана хиджрату, канат хиджрату, или Аллах его Расули». То есть сказано, что хиджра – это деяние, которое совершается ради Аллаха и к его посланнику. Хорошо? Раз так, раз сказано, что совершается ради Аллаха Субхану Тааля, то это указание на то, что это поклонение, что это из праведных деяний. Вопрос, является ли хиджра обязательной, или хиджра является деянием желательным. Мы говорили с вами, что вопрос этот, который требует подробного разъяснения, но в общем, если сказать, в общем, если давать ответ на этот вопрос, то мы скажем, если человек может открыто исповедовать свою религию, громогласно говоря о том, что он мусульманин, исповедовать таухид, и не находит тех, которые запрещают ему делать это, хорошо, тогда хиджра для человека не будет обязательной. Хорошо? Но может быть, что желательной, и уже потом зависит от человека, для кого это будет желательно, для кого будут какие-то иные хукмы. Но если же человек не в состоянии исповедовать ислам открыто, хорошо, то в таком случае хиджра будет для человека уже обязательной. Вот это вот критерий. Это то, что касается стран неверия, то есть переселения из стран неверия в страны таухида. Что же касается вопроса переселения из земель, да, вроде мусульманских земель, но где распространен фиск, то есть нечестие земли, где что более праведные люди. То есть земля, где открыто люди совершают фиск, совершают нечестие, совершают грехи, в ту землю, которая, в которой нет этого. То есть здесь вопрос. Здесь мы скажем, тоже нужно уточнять. Если человек имеет серьезные основания, и он боится, что этот фиск, эта нечесть, этот грех перейдет к нему, и что он сам будет это совершать, Хорошо, то тогда хиджра для него что будет? Обязательной. Если не боится, то тогда не будет обязательной, а может что желательной быть для него, но может иногда быть и иной хукм. И иное положение, если в человеке есть нужда в этой земле, если человек из тех, которые призывают к праведности, призывают к покорности Аллаху субхану ва тааля, из тех, кто приказывает одобряемое и удерживает от порицаемого, в таком случае что для человека лучше? Лучше для человека, находясь, удерживать людей от того, что они совершают. Потому что если такие люди будут оставлять и уезжать, и прекратится призыв, тогда к чему это приведет? И так, если было мало, приведет к тому, что просто еще больше эта страна, эта земля еще больше скатится потом к фиску, к нечестию. Если же он останется для того, чтобы призывать, и он через него вытянет он одного человека, хорошо, через него Аллах Субхану Тааля даст праведность кому-то, исправится через второго, третий, и так будет исправляться общество постепенно, хорошо, то даже те, которые управляют этим обществом, если они из людей нечестивых, и они тоже будут вынуждены потом что исправляться. Поэтому это важный вопрос. Но тут еще обращают ученые внимание на одну важную вещь. Да, альхамдулилля, люди призывают окружающих к праведности, призывают их к религии, к тому, чтобы вернуться к Аллаху, субхану ва тааля, к покорности Ему. Но здесь встает важный очень вопрос, братья. Это поведение самих людей, которые относят себя к праведным, которые относят себя к религиозным. Как они себя ведут? Прежде всего, вопрос разногласий между ними. Ведь творится что-то ужасное, этот раскол в рядах людей, которые считаются людьми религиозными. Это совершенно недопустимо. Речь идет о вопросах таких, где разногласия не являются такими разногласиями, по поводу которых должен быть раскол среди людей. То есть мы знаем, разногласия бывают какие? Разногласия, где допускается, хорошо, то есть разногласия, которые простительные. И разногласия, которые непростительные. Так вот, в вопросах разногласий, которые являются простительными, совершенно недопустимо вот это вот разделение людей, расчленение общества религиозного. Хорошо? Когда ненавидят друг друга сердца людей. Особенно в странах, и подчеркивает это шейх Усаймин, рахимаху тааля, особенно в странах, где ислам еще слаб, где ислам еще не так тверд, не так распространился, и люди начинают ненавидеть друг друга, начинают враждовать друг с другом из-за вопроса, который не относится к тем вопросам, которые являются что? Которые являются вопросами, где недопустимы разногласия. Где недопустимы, где они являются простительными. А как раз вопросы, где разногласия что? Являются простительными. Пример этого – поднятие рук. Например, после руку поднятие рук или не поднимать руки. Или вопрос – держать руки, предположим, или не держать руки на груди. Да, конечно, здесь правильное мнение, что руки поднимаются перед рукой или после рукой. Правильное мнение, что во время совершения намаза руки ставятся на грудь, потому что такова сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но этот вопрос, можно ли из-за этих вопросов, из-за подобных вопросов, подобного рода, допустима ли вражда и расчлененность общества, и ненависть людей друг к другу или нет? Вопросы, такие вопросы фикха, где разногласия относятся к вопросу сяига, то есть вопросов каких? То есть разногласия здесь что? Имеют уважительную причину. Хорошо. И приводит пример шейх, Аллах ярхаму, что однажды один человек привел к нему двух представителей двух групп. Из Африки. И между ними, между этими людьми была вражда. Была вражда и была ненависть. Просто дошло уже до конфликта, до пиковой ситуации в конфликте. И привели этих двух людей. В чем был вопрос? Разногласие было в том, ставить руку на грудь или не ставить руки на грудь во время совершения намаза. Один говорил, не надо ставить. Второй говорил, надо ставить. Один говорил, нет, сунна не ставить, второй говорил, нет, сунна ставить. Этот вопрос из вопросов уже то, что называется фараия. То есть не тех коренных вопросов, разногласия в которых так принципиально, что уже что недопустимо, здесь уважение к мнению. Хорошо? Но в данных вопросах уважение к мнению допустимо. И когда было сказано им, что это вопрос не из тех, которые должны вызывать раскол в обществе, эти люди сказали «нет». И ответили шейху Усамину, рахима Аллаху Та'аля, «нет, это не так, потому что если это сунна, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ман рагиба ан суннати фалейса минни», кто отвращается от моей сунны, тот не от меня, а раз не от меня, значит кафир, значит неверный, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, от него отказывается, хорошо, и на основании этого эти две группы вынесли решение относительно другой группы, что они являются неверующими. Представьте, к чему привело такое неправильное понимание таких вопросов. В этих вопросах фикха подобного рода нужно быть очень осторожным. Должно быть уважение к другому мнению. Да, конечно, одно из мнений правильное. Двух правильных мнений не бывает. Но если есть другое мнение в этих вопросах подобного рода, где разногласия допустимы, то решаются вопросы не таким образом, что люди враждуют друг с другом, ненавидят друг друга. Или тем более называют друг друга ахлюль-бида. Или называют друг друга неверующими. А на основании чего? На основании разъяснения, убеждения, указания на какие-то доводы. Но все это мягко, потому что верующие братья. Как бы то ни было, люди, если относят себя к людям праведным, или их считают людьми праведными, религиозными, особенно в странах, где еще исламский призыв слаб, религия не укрепилась так, нужно опасаться. Опасаться Аллаха Субхана ва Та'аля, если есть какие-то разногласия, то грудь должна быть широкая, сердце должно быть широкое, сердце должно быть широким в этом вопросе, раскрытым. Хорошо, как мы сказали, верующие люди должны быть одной группой, единой рукой, сплоченной вокруг Курана и Сунны. В таком случае только и потом общество тоже начнет изменяться. А если люди, которых считают, что они люди религиозные, если они начинают между собой вот так вот разногласить, ненавидеть друг друга, и возникает раскол, то тогда люди, которые, может быть, у них и есть желание стать праведными, приблизиться к религии, они, видя, что происходит, скажут, нет, раз эти люди, которые считаются религиозными, так не могут разобраться друг с другом, то я тогда не буду вообще соблюдать религию. Или, может быть, человек уже, альхамдулилля, молодой человек, Аллах Субхану ва Та'аля дал его сердцу это стремление, эту потребность прийти к Аллаху Субхану ва Та'аля, к его религии. И он пришел, но потом, как только он пришел, он увидел вот эти вот разногласия, эти дрязги, эти тяжбы между группами, где эти группировки формируются вокруг каких-то личностей, и потом начинают выносить друг другу хукмы, что эти бида, или эти кафиры и так далее. Видя эти расколы, разногласия, он либо остановится, хорошо, на своем пути, либо, еще того хуже, просто повернет вспять. Как бы то ни было, подытоживая этот вывод, мы скажем, что мы касались вопроса переселения из земли, где есть фиск, где есть нечестие. Хорошо, мы здесь скажем, если человек, он из тех, кто может призывать людей к праведности и может удерживать их от порицаемого, призывать к одобряемому, тогда в его случае, что лучше оставаться, чтобы делать это. И шейх Усамин говорит, что даже может быть в отношении него хиджра даже иногда может быть и запрещенной. Хорошо. Это то, что касается данного хадиса и выводов из него. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакуллах.